Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости». Мы работаем для вас в студии вместе с моим коллегой Олег Обухов. Также здесь. Ну-ка, давай замерим социальную дистанцию.
Давай, я сразу предупреждаю, что мы все заранее обработали, чтобы, не дай бог, никакие микробы
больше,
не передали
больше
друг от друга.
Больше полутора метров, все нормально.
Отлично, годится. Да?
Тогда можно снимать маски. Снимать маски.
Хорошо.
Все. Договорились.
А то как-то в маске не очень.
Маски неудобно, а куда деваться? И у нас на связи сейчас главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, приветствую вас, коллеги.
Ну, я так понимаю, вы находитесь в Берлине. До Берлина расстояние почти 2000 километров. Не будем даже его измерять. Безопасное расстояние у нас с вами. Спасибо.
Маска наготове, так что я могу в любой момент если одеть что, маску, да. Если потребуется.
Спасибо, что нашли время сегодня с нами поговорить. Ну и главные новости к этой минуте, которые хотелось бы с вами обсудить. Первое. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против введения комендантского часа и жестких ограничений в виде запрета на передвижение из-за распространения коронавируса. Ну, вот Собянин говорит, что это повредит основным секторам экономики. Ранее московские власти начали вводить ряд мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Одна из этих мер – это некий QR-код. Я подошел тут к ночному клубу сегодня, когда шел на работу. Смотрю, там столько написано, как это все надо делать. Как-то QR-код.
Очень большая инструкция.
Прежде чем ты должен это все сделать,
наверное, уйдет масса времени на то, чтобы действительно этот QR-код оформить.
В каком состоянии подходишь к этому ночному клубу? Да, Александр? Вот эта информация о том, что в Москве не будет комендантского часа и жестких ограничений, чтобы не навредить экономике. Насколько она кажется вам удивительной, убедительной?
Комендантский час сам по себе это плохая штука. Я, в принципе, против комендантского часа. Но код, о котором вы сказали, вы так сказали про этот код, как будто код существует только для молодых. А ведь я вам должен заметить, что и люди приличного возраста тоже не возражают зайти в бар. А многие люди приличного возраста, к сожалению, не умеют пользоваться смартфонами таким образом, чтобы обеспечить себя. Если у вас возникли проблемы, то какие должны быть проблемы?
Да, им нужно взять с собой внуков, чтобы которые подсказали, как это все делать, чтобы быстрее все это узнать.
На самом деле, я, конечно, преувеличил, потому что там есть или огромная-огромная такая, значит, что делать с этим QR-кодом, там, да? Ну, или вышлите смс на номер такой-то. То есть, на самом деле, все
попроще. Нет, ну, решение, на самом деле, по комендантскому часу, я его поддерживаю, поскольку комендантский час проблемы не решит, он создаст, вероятно, еще больше проблем, поскольку потребуются затраты, силы, средства, своих каких-то возможностей для контроля за соблюдением этого самого часа. И у людей будет возникать, конечно же, ощущение, что их ограничивают в их демократических правах, в их правах граждан. Это нехорошая такая система, которая, в принципе, мне кажется, не дала бы позитивного какого-то результата. С другой стороны, не объявить комендантский час и просто молча смотреть, как расползается эта зараза, тоже нельзя. Поэтому, конечно, параллельно с этим принятие каких-то мер, я к этому отношусь достаточно спокойно. Более того, я это приветствую. Я, как каждый немец, отношусь к категории людей, которые уважают законы и правила. И если я соблюдаю эти правила и стараюсь вести себя так, чтобы не заболеть и не заразить других, то я ожидаю, что и другие будут вести себя точно так же. Поэтому введение каких-то дополнительных требований со стороны городских властей, они абсолютно нормальны, к этому нужно относиться спокойно. Тем более, что все видят, что корона, вот она существует, пандемия, она есть, никто этого не придумывал, и надо просто понимать, что либо мы это проходим и живем дальше спокойно, с наименьшими потерями, ну, либо какие-то потери, а может быть и не какие-то, а в гигантских масштабах нас всех будут ожидать, включая и значительное ухудшение уровня жизни. И это не феномен Москвы, это по всему миру. По Германии могу подтвердить, сидеть. Идет, в принципе, та же самая линия, обсуждаются те же самые вопросы. Вводить комендантский час, не вводить, запретить продажу алкоголя после 23 часов, разрешить. Более того, вот здесь недавно принимали решение, по которому жители из районов, которые считаются потенциально опасными, могут, им может быть отказано в заселении, скажем, в отелях, в курортных местах. Ну, это явное нарушение, конечно, гражданских прав человека. Но, в принципе, те люди, которые владеют, допустим, этими отелями, или эти городки, или эти маленькие районы, они вправе себя тоже защищать. Если они считают, что, скажем, вот в Берлине есть район Нойкёльн, в этом районе живет основная масса беженцев, мигрантов. Ну, немцы политкорректно называют это люди с иностранными корнями. Но на самом деле это те мигранты, которые меньше всего и соблюдают как раз правила. И если человек, который живет там, и там масса инфицированных, и он потом едет куда-нибудь на море отдыхать, вселяется в отель, то я считаю, что владелец отеля полностью вправе, посмотрев на его адрес, сказать: «Нет, дорогой человек, ты приехал из того района, где свирепствует корона, поэтому езжай обратно, мы тебя не поселим».
Но с другой
стороны, это
нарушение
гражданских прав, но это защита.
С другой стороны, владелец отеля, он же может устроить проверку, да, на коронавирус того или другого клиента, чтобы уж действительно быть наверняка спокойным.
Если заселяешься ко мне, но только перед этим сдаешь тест. Да?
Это тоже как вариант.
Я вам раскрою, страшную тайну раскрою вам, коллеги. Для того, чтобы пройти тест в Германии, нужно очень хорошо постараться. Это даже, вот извините за это сравнение, это даже не Россия. Когда мне нужно было в Москве пройти тест, я это сделал за полтора часа, и вечером я уже получил результат на мой e-mail, который пришел.
Да, это несложно.
Я не знаю, может быть, не в Москве, или по телефону, не в Москве по-другому, но в Германии генерально выглядит это таким образом, что я просто не могу сдать этот тест.
Ну, почему вам не дают сдать тест в Германии, Александр? Вот объясните нам, пожалуйста. Или он просто
лично
дорого
мне, стоит? Я понимаю, они просто меня не любят, поэтому они меня не дают. А вот что касается остальных немцев, то просто не хватает этих мощностей. Более того, я могу сдать этот тест, а результат получу через неделю. То есть к этому времени я уже отсижу в карантине положенное количество дней и могу и так выходить на улицу и ходить, где мне потребуется. Нет, это большая проблема, действительно. По крайней мере, в Германии.
Мы не знали об этом. А вот вы рассказывали о берлинском районе Нойкёльн и о том, что там часть граждан не соблюдает эпидемиологические нормы, да, которые установлены. А расскажите нам, в Германии насколько свирепы штрафы и вообще выписывают ли их полицейские, потому что вот 4000 рублей стоит в метро зайти без маски вроде как, но оштрафовано человек 200, я, по-моему, слышал такую информацию. То есть, понимаете, да, из миллиона пассажиров оштрафовано 200 человек.
В Германии пока штрафы не очень высокие, они колеблются от 30 евро максимум до 150. В некоторых случаях, говорят, может быть подниматься даже до 400 евро приблизительно. Но в Германии ведь ситуация другая, полиция вообще не имеет права выписывать подобного рода штрафы. Это может делать так называемое управление по порядку, Ordnungsamt. А для того, чтобы выписать этот штраф, это в Германии тоже целое дело. Мало человека поймать, надо еще это зафиксировать, надо это передать в соответствующую организацию, потом человек имеет право это оспорить. В общем, к тому времени, когда он заплатит штраф, я думаю, корона уже закончится. Поэтому система пока не действует.
То есть держится не на штрафах все эти решения властей, держится на сознательности граждан.
На дисциплине, да. Держится в основном на том, что все-таки немцы привыкли к порядку. Большая часть, конечно, придерживается этого порядка, и большая часть старается это соблюдать. Хотя не могу сказать, что везде это так, но, по крайней мере, вот в общественных местах, в магазинах без маски нет никого. Это практически исключено, по крайней мере, там, где я бывал. В общественном транспорте без масок нет никого, все ходят обязательно в масках. Ну, а что касается различных, в основном-то заболевания в Германии происходят из-за того, что люди любят погулять, собираются большими семьями, и в основном это, конечно, южный народ, либо мигранты, либо люди, которые живут здесь давно, скажем, там, турецкие граждане, арабские кланы, так называемые, они собираются гигантскими семьями по 200-300 человек, ничего не соблюдая, и потом там происходит вспышка, hotspot, как немцы говорят, после которого идет гигантский рост числа инфицированных. Вот с этим немцы пытаются бороться, немецкие власти пытаются бороться. А что касается простого немецкого гражданина, то в основной массе своей я не вижу проблем с соблюдением вот этих вот мер, соблюдением этой дистанции и ношения масок.
У нас...
перчаток вообще нету требований в Германии.
Да, это требование, которое в России все время оспаривается, удивляется даже
СПЧ. Даже если судить по тому, когда в метро входишь в Москве, там прежде всего говорят, что наденьте маску. Про перчатки никто ничего не говорит, молчат.
Хотя вроде как требует. Ну вот вы упомянули об экономике. Замминистра экономического развития России Оксана Тарасенко оценила стоимость антикризисных мер в период пандемии 5-6% от ВВП в этом году. То есть вот такое падение нам Минэкономразвития прогнозирует. Скажите, а что по этому поводу говорят в Германии? Там тоже падение экономики ведь предрекают?
Знаете, как психолог, я просто вам скажу, что важно правильно ставить знак минус или знак плюс. В Германии, да, в Германии недобор налогов очень большой, порядка 20 миллиардов. Это очень большая сумма даже для богатой Германии. Большая часть недобора идет и за счет того, что Германия оказывает помощь предприятиям и конкретным каким-то людям, пытается сдержать безработицу, но и за счет того, что не добирают, конечно, налогов. Но в Германии в основном говорят не о недоборе, а говорят о том, что были потрачены средства на спасение населения. То есть, если понимать, что эти средства – это не недобор, а это то, что потрачено государством для того, чтобы предотвратить развитие пандемии, то воспринимаешь это совсем по-другому. Одно дело, когда тебе говорят, мы не получили 6 миллиардов, а другое дело, когда тебе говорят, мы потратили 6 миллиардов для того, чтобы допустить дальнейшего роста заболеваний и спасли такое-то количество людей. Мне кажется, что очень важно правильно ставить ударение и понимать, это действительно недобор из-за чего-то, либо это государство недобрало, потому что занималось как раз вот этими мерами по минимизированию...
Российские власти, там на самом деле были сказаны две цифры. Одна цифра — это то, что чего не доберет российская экономика в конце 2020 года. И другая цифра — это сколько было потрачено на поддержку семей с детьми, на поддержку малого и среднего предпринимательства. И цифра прозвучала такая, что это 5-6%. В итоге я примерно посчитал, это где-то порядка 4 триллионов рублей было потрачено.
Ну, собственно, 5-6% от ВВП — это то же самое, что, Александр, получается.
Хорошо, это и есть эти самые цифры, да.
Давайте от цифры к глобальному, потому что в Совете Безопасности России допустили возникновение в будущем эпидемий искусственно созданных вирусов. Пресс-служба Совбеза сообщает. Вот эксперты предложили разработать дополнительные меры реагирования на возможные теракты с использованием патогенных биологических агентов, в том числе бактерий, вирусов, генно-инженерно модифицированных организмов, ядов биологического происхождения. И я так понимаю, что, конечно, всех нас на такие мысли натолкнула именно пандемия, с которой мы живем вот уже больше, чем полгода, да? Что по этому поводу говорят в Германии? Вообще, есть ли дискуссия по поводу, что такие теракты возможны?
Дискуссий не очень много на эту тему, но могу сказать, что, в частности, журнал, которым я занимаюсь уже много лет, писали несколько лет тому назад, писали о возможности подобного рода пандемии и о возможности искусственного такого распространения пандемии, различных вирусов, инфекций, химических каких-то средств, которые могли бы воздействовать как оружие массового поражения. В Германии, в общем-то, пытаются эту тему обходить стороной. Первое, не хотят развития панических настроений. Второе, и так достаточно сильны в Германии настроения опасения, связанные с вот этой теорией заговора о том, что пандемия – это искусственное творение рук человека, направленное на то, чтобы уменьшить количество жителей на нашей грешной земле.
То есть в Германии тоже обсуждают такие вещи?
Да, 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 очень-очень серьезно. И более того, в Германии проходит уже некоторое время по субботам демонстрации, на которых присутствуют заговорщики разных колеров. У одних это еврейский заговор, у других это масонский, что, в принципе, конечно, на самом деле, в кавычках, одно и то же. Третьи рассказывают о том, что за всем этим стоит Билл Гейтс. В общем, это все очень похоже. Я понимаю, почему это возникает. Это возникает, потому что многие вещи не досказываются. Многие вещи, которые могло бы правительство или ученые могли бы более подробно разъяснить, мы их не получаем. Мы понимаем, что многие вещи не говорятся для того, чтобы избежать паники, но вот эта недосказанность порождает, конечно, рост различных теорий и заговоров. Поэтому на этом уровне обсуждается, но я вам скажу, что в Германии очень сурово с этим обходятся, и сторонников подобного рода идей, вплоть до того, что их вычисляют с помощью силовых органов и наказывают, в том числе и в уголовном порядке.
Даже вот так. Ну, то есть те люди, которые говорят, а как же свобода слова, что им отвечают в Германии?
Нет, говорить они могут все, что угодно, но когда к этому начинает приплетаться, скажем, допустим, когда к теории о искусственном создании COVID-19 приплетается история о том, что за всем этим стоят мировые еврейские деньги, то это уже очень близко к антисемитизму, или это вообще просто чистый антисемитизм. Германия к этому относится очень болезненно, и поэтому любые попытки увести дискуссию вот в такое русло пресекаются. Каждый говорит здесь, что он хочет, до тех пор, пока он не задевает этим чьи-либо какие-то чувства личные, национальные, не раздувает какую-то вражду. А речь как раз идет о таких, знаете, активных экстремистских высказываниях людей, которые выходят на подобного рода демонстрации. Как только там возникают попытки перевита в область национальной вражды или в область национальности, а в основном так это происходит, это сразу жестоко пресекается.
Ну вот по поводу теории заговоров, вы, коллеги, можете со мной поспорить, но мне кажется, на мельницу у тех, кто поддерживает вот такие теории или их развивает, льет воду заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Он призвал ввести в России электронные паспорта прививок. Он считает, что такие паспорта помогут не только владеть оперативной информацией о привитых и непривитых детях. При помощи таких паспортов можно будет напоминать гражданам о том, что пришло время сделать ту или иную прививку. Ну, а мы, в принципе, себе понимаем, да, как люди относятся. Сколько у нас антипрививочников в стране. А если еще ввести электронные, ну, вот это предложение, ввести электронные паспорта прививок, хотя, на мой взгляд, очень рациональное предложение. Почему нет?
Ты понимаешь, с одной стороны, оно может быть иррациональное, но с другой стороны, я точно знаю, что у каждого лечащего врача, у кого находится под наблюдением, кто-то находится ребенок, под наблюдением, да? Ребенок, да, в любом случае врач знает, прививался он от чего-то или не прививался. Просто дело в том, что это, опять же, вопрос встает об утечке информации. Если это будет электронный паспорт, это все какой-нибудь хакер вдруг соберется и захочет что-нибудь, какую-то информацию надо, ничего он это сможет сделать. Вот здесь вот вопрос безопасности электронной.
Расскажите нам, Александр, как относится к антипрививочникам, прививочникам в ФРГ, что думают по этому поводу? Вполне возможно, что в Германии уже есть паспорта, вот такие электронные паспорта прививок.
В Германии это практически невозможно, потому что действует очень жесткий и жестокий закон о защите персональных данных. Поэтому здесь, если что возможно, то только в единичных случаях при моем личном желании. Но, как вы правильно сказали, у любого врача, в том числе и в Германии, ведется дело своего больного, ведется оно, кстати, в электронном виде. Данные по этому больному находятся в больничной кассе, которая обслуживает этого человека. Поэтому там и так все знают. И если я, как частный частное лицо, но я говорю сейчас такой обобщенный я, если я как частное лицо захотел бы иметь какой-то подобного плана электронный паспорт, то, наверное, в частном плане я мог бы это получить. В государственном плане это запрещено, это очень сурово карается серьезными штрафами, и если, скажем, какой-то врач захотел бы это сделать просто по собственной инициативе, то он был бы просто разорен.
Подождите, я не до конца понял. Вы говорите, в кассах хранится информация, да? В больничных кассах хранится информация о прививках, которые вы сделали.
Да.
Так, в чем проблема у врача может возникнуть?
Правило такое. Все, что может врач собирать обо мне и о мне как о пациенте, все это я на все даю разрешение. И есть очень строгий перечень того, где и как это и сколько должно храниться. Все, что выходит за рамки этого, это уже, в принципе, считается незаконным. Ну и тут есть еще одно, о чем неохотно говорят, но надо понимать. Информация цифровая о прививках населения – это стратегическая информация. Если представить себе, что подобный массив информации попадает в руки, мягко скажу так, недруга, то эта информация позволяет делать выводы не только о здоровье населения, но и готовить прогнозы на случай возможного противостояния, в том числе и военного. Надо это понимать. За всем этим кроются риски не только того, что о ком-то что-то узнают, а кроются риски того, что внутреннее медицинское состояние, внутренний иммунитет, скажем, государства, общества может оказаться не в тех руках, в которых хотелось бы это все видеть. Немцы это, кстати, сознают. И хотя об этом не говорят открыто, но причина вот сокрытия или недопуска к личным данным каждого члена общества в основном мотивируется именно этим. Это тайна конкретного человека, и если эта тайны сливаются в одну государственную, в случае пропажи этих тайн государство может понести невосполнимые потери. Немцы это очень хорошо осознают. Ну, это европейское вообще правило, не только немцы.
Ну что же, главное, чтобы такое правило и в России наконец-то работало на полную мощность.
На полную мощность, да. И действительно, вот эта инициатива, возможно, она, с одной стороны, рациональная, но...
Ну, главное, чтобы данные никуда не утекли. Логично. Александр, вы как житель Германии, если я правильно помню, вы с 90-го года, да, живете в ФРГ?
Да.
Вы, как житель Германии, конечно же, ну, наверняка не остались в стороне от всей этой ситуации, которую мы все знаем, как ситуация с якобы отравлением Алексея Навального. И не просто об этой ситуации хотелось бы узнать ваше мнение, но и, например, о том, что господин Навальный в интервью американскому телеканалу CBS посетовал, что произошедшее с ним так и не осудил президент США Дональд Трамп. И Навальный, понятное дело, призвал американского лидера это сделать. А вот лидеры Франции и Германии осудили вот то, что произошло с Алексеем. Как к этому относятся в Германии? Что по этому поводу говорят? Какие точки зрения звучат?
Ну, во-первых, я очень разочарован, что Навальный не упомянул папу Франциска, потому что, в принципе, Франциск тоже ничего не сказал по поводу Навального. Видимо, такое вот неуважение. То есть надо сказать, что не только президент Соединенных Штатов Америки, но и католическая церковь показала полное презрение к так называемому отравлению Навального. Ну, шутки в сторону. Конечно же, Навальный, мне кажется, просто слишком вознесся вот в своих желаниях после того, что с ним разговаривала госпожа Мер, и после того, что говорил Макрон, и после принятия санкций. На самом деле все это намного проще и намного суше, чем это представляется, в том числе в прессе. Случай прошел, про него практически все забыли по нескольким причинам. И Трамп, вероятно, именно по этой причине не упомянул ничего. ОЗХО не представило никаких документов, которые однозначно могли бы подтвердить применение боевого отравляющего вещества. То, что сказано в том документе, который доступен нам всем от ОЗХО, нет ничего о отравлении новичком. Речь идет только о неких ингибиторах, которые были найдены в этих материалах. Это совершенно другая ситуация. И, конечно же, господин Трамп получает наверняка более полную информацию, чем получили ее в европейских странах. Исходя из этого, представлять себя в роли такого плакальщика по делу Навального, вероятно, он не стал именно по этой причине. Я считаю это так. Все остальное, в том числе и принятие санкций против России по так называемому делу Навального. Но это оказался такой мыльный пузырь, санкционный список, который вообще никому не понятен, и что он, и к чему. Ну и более того, бывший директор службы внешней разведки Германии с такой говорящей фамилией Шиндлер, за час до того, как эти санкции стали известны, он сказал: слушайте, вообще-то лучше всего, если мы будем иметь русских в числе своих друзей, а не врагов. А когда говорит директор, даже бывший директор такой службы, то надо к нему прислушиваться. Я думаю, что те, кому нужно, в Германии уже прислушались.
Да, вот это важная вещь, что вы сейчас сказали. Кому нужно, те прислушались на самом деле, да? Нам можно в это верить, да?
Ну, я так полагаю, мы видим это по тому, как идет «Северный поток-2», ведь были попытки увязать дело Навального с «Северным потоком-2», но мы понимаем, что никуда «Северный поток-2» не делся, он будет закончен, вероятно, в ближайшее время, поскольку работы, я так понимаю, идут, и, в общем-то, поскольку казус Навального исчерпан, то либо нам должны предъявить еще одного Навального и каким-то образом попытаться это остановить, либо уже немножко успокоиться и дать всем выдохнуть хотя бы до западных рождественских каникул. То есть до 24 декабря, я предполагаю, больше никаких попыток давить на Россию не будет. Ну, может быть, только связанные с выборами президента Соединенных Штатов Америки. Но и то, я думаю, что это будет скорее связано с Европой, чем с Россией.
Возможно, госпожа Меркель проявила себя по отношению к Навальному именно так, для того, чтобы были возможности тот самый «Северный поток-2» все-таки достроить.
Коллеги, нет возможности у Александра сейчас ответить на эту реплику Олега Обухова, потому что в нашем эфире должны пройти сейчас новости. Это подкаст «Слышали новости». Главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский на связи с нашей студией.